поверх барьеров на волнах свободы. Продолжаем программу и переходим к новой главе воспоминаний Марины Ефимовой. «Посвящается рекам». Часть вторая. У микрофона автор.
Первое знакомство с дикой неокультуренной рекой произошло в первые студенческие каникулы в спортлагере на реке Вооксе. Собственно, это не река, а комбинированный водный путь, включающий реку с притоками, несколько мелких озер и множество соединяющих их проток и коротеньких каналов. Все это вместе впадает в Ладожское озеро и называется система Вооксе. Мы прошли на лодках несколько километров в ее верховьях. Путешествие начали в утреннем тумане, по равнинной речке, вилявшей по лугам мимо пригорков с сосновыми рощами, вдоль зарослей ольхи и заводей с кувшинками, совершенно как на картине Саврасова «Берег реки», только без коров. На веслах сидели мальчики, играя мышцами и иногда пускаясь на перегонки. Мы, девочки, подхватывали по пути сладко пахнувшие водяные лилии, которые при прикосновении тонули, словно не хотели быть сорванными. Мы болтали, кокетничали и не заметили, что оба берега стали холмистыми, потом крутыми. От флагмана было передано распоряжение прекратить состязание, сосредоточиться и идти в кильватер. Река становилась бурлящей, сильной, пробившей себе русло в скале. Я даже представить себе не могла, что под Ленинградом могут быть скалы. Но по обе стороны реки высились голые гранитные срезы и изумляли своими геологическими подробностями. Ночевали на плащ-палатках под скалой на песчаной отмели. Чувство затерянности охватило, наверное, всех, потому что помню, что ночью ко мне притулился высокий и худенький баскетболист Лёва. Он обнял меня сзади, уткнулся подбородком в шею, согрел меня, и мы оба сладко и невинно уснули. Вооксе стала для меня намеком на то, чем вообще может быть река. Негой, дикаркой, чудовищем, убийцей, легендой, песней. Уж ты, матушка, угрюм река, государыня, мать свирепая. Скорее всего, в романе «Угрюм река» писатель Вячеслав Шишков изобразил горно-алтайскую реку Катунь. Ее называют «бирюзовая Катунь» за цвет воды. Художник Рерих, заставший ее в добром настроении, написал: «Приветлива Катунь, звонки синие горы». Кто сказал, что жесток и неприступен Алтай? Вячеслав Шишков сказал. И как? Угрюм река продолжала быть капризной, несговорчивой. В ее природе нечто коварное. Вот приветливо улыбнется, откроет меж зеленых берегов узкое прямое плесо. Плывите, гости дорогие, добрый путь. Но вдруг за поворотом неожиданно расширит русло, станет непроходимо мелкой, быстрой. Стремительный поток подхватывает парусную плоскодонку и с предательским треском сажает на мель. А вода, шумно перекатываясь по усыпанному булыжниками дну, издевательски хохочет над путниками, как ловкий шулер над простоватым игроком. И так изо дня в день. Шиверы, пороги, запечки, осередыши и перекат на перекате. «Река бедовая, свирепая», — говорит проводник Фарков спокойно. «Уж такой ее Бог создал. Она все равно как человеческая жизнь. Поди поймай ее. Потому называется угрюм река, точь-в-точь, как жизнь людская». Реки Катунь и Бия, одна бирюзовая, другая грязно-белая, сливаясь, долго идут в две струи – зеленой и белой. Их слиянием образуется речище Обь, самое ее начало задолго до впадения могучего Иртыша. На физической карте Сибири Катунь – волосок, а между тем ее длина 688 километров, на ней 16 порогов, каждый с названием, один называется «Шабаш». Что же за великан сама Обь, если волосок Катунь в романе Шишкова выглядит так? Могучая река даже в межень достигала здесь верст трех шириной. Величаво скользящая масса воды замыкалась с одной стороны скалистым, поросшим густолесьем берегом, а с другой сливалась с горизонтом. После ярмарки баржи шли по течению, но против ветра, и им было трудно отойти от берега. Тогда ставили на подводную часть водяные паруса. Баржа походила на рыбу с растопыренными плавниками, Ветер мешал, но течение гнало, и баржа медленно, но верно выходила на стрежень. Катунь, сказано в путеводителе, главная водная артерия Горного Алтая. Да, до первых морозов. У Шишкова одна из самых жутких картин – описание заледеневшей в одну ночь реки, запершей двух путешественников посреди непроходимой тайги. Утром угрюм река уже была скована морозом. Ледяной хрустальный гроб закрыл над ней крышку до весны. Только порог ревел седым древним ревом, и, казалось, ревела вместе с ним озябшая тайга. В романе один из персонажей кратко резюмирует ужас такой зимней ловушки. Он говорит: «Думал, сдохну раз навсегда совсем». Литературовед Борис Викторович Томашевский написал об этом романе точно и не теоретизируя. Кто раз прочел роман «Угрюм река», тот уже не забудет эту вещь. Читатели не забыли, поставили у Катуни памятник Шишкову. И сибиряк Валентин Распутин написал о нем: «Памятник этот стал частью реки, как ее дикие камни и старые деревья по берегам, будто и был тут всегда». Путешествие по рекам стало моей мечтой, неосуществленной. В России мне не везло с реками. Урал, Енисей, Обь, Лена, Ангара, Амур и даже Волга – все остались лишь голубыми лентами на зеленой физической карте. Путь к ним был усеян терниями в виде четырехзначных цен на билеты. Моими реками стали крошечное Жимяна в Литве, узенькое, заросшее травами верховье реки Великой на Псковщине. Там же, на Псковщине, обманчиво скромная вдохновительница поэтов Сороть и под Суздалем глинистая быстрая Клязьма. И я решила, что размер для меня не важен. Важна суть реки, ее целенаправленное, неостановимое движение и ее бесспорная принадлежность земле, по которой она протекает. На реках меня не охватывает растерянность от чужести и враждебности водной стихии. Какой бы мощной и свирепой ни была река, она не безнадежна, как безнадежен океан. И она поминутно восхищает капризами изгибов, разнообразием берегов, стремнинами, порогами, заводями, стелющимися под самой поверхностью водорослями, как высокая трава под ветром, корягами, в которых стоят щуки, отмелями, коварными воронками омутов. Чародейка река. Однажды, живя на Псковщине, в маленькой деревне Усохи, у верховьев Великой, мы отправились с компанией в совсем уж глухую деревеньку, километрах в 6 вниз по течению. Там, по словам наших хозяев, старик держал пасеку и продавал мед. Надо было идти по лесной дороге, так, чтобы река все время была видна справа. Ну, видна не видна, но мурлыкала всю дорогу в прибрежных зарослях. В компании нашей была любительница лесов Мика Гийо, любитель меда Валя Певцов и любители путешествий семья Гординых – Яша, Тата и 8-летний Алёшка. Мика и Валя шли в тельняшках и с полевыми сумками. Мы с Татой по-деревенски в косынках и с рюкзачками. На ровных участках дороги Яша с Алёшкой маршировали под военные песни. «Не дать не взять партизанский отряд на походе». Шли-шли лесом и вышли на луговину, поросшую некошенными травами и цветами, такими высокими, что над ними еле виднелись драночные крыши низких изб, не больше 6. У околицы стояла дощечка с выцветшим названием «Человницы». Деревня казалась нежилой, кругом тишина, только дрожащее жужжание, наверное, пчел. Мы шли по еле заметной дороге, от нее к избам вели выкошенные в травах тропки и рядом лоскутки огородов. У одного торчало над травами пугало в брюках, клетчатой рубашке и фетровой шляпе. И вдруг в тишине раздался пронзительный старушечий голосок: «Ребята, а мальчика моего с собой не возьмете?» Мы едва заметили старушку. Она сидела на крыльце избы по пол окошка в полевых цветах и хитро подмигивала в сторону пугала. Мы посмеялись ее шутке, она принесла нам в подоле огурцов, проводила к пасеке и показала, где можно выкупаться. Речка в этом месте чуть расширялась, берег ее был расчищен, трава скошена в размер лужайки. Старушка показала на большой камень у противоположного берега. Тут глыбко, сказала она, парнишки с булыги прыгают, но влезайте на булугу с ентой с правой стороны, а слева омут, там утопнуть можно». Давно я не испытывала такого наслаждения от купания. В нашей деревне река была мелкая, хорошо, если по грудь, а то и по пояс. Там иногда под вечер на берег, полный дачников, местных ребятишек и мужчин, неторопливо смывающих с себя дневную усталость, выходила с подойником языкастая толстенная Ганя и громко, как в рупор, говорила: «А ну, уходите все с берега, мне на ту сторону надо корову доить». «Ну так и иди, кто тебе мешает?» – говорил кто-нибудь из мужиков. «Говорю, уходите», – угрожающе повторяла Ганя. «Я без трусов». И берег в секунду пустел. А в Человницах у реки никого не было. И я нанырялась на много лет вперед, а про омут забыла. И в какой-то момент, отдыхая у камня, вдруг почувствовала, что меня под него затягивает. Тянуло с такой силой, что ощущалась физическая хватка, как будто тянули холодные руки. Я цеплялась за шершавый камень, но сил не хватало. Друзья уже перекусывали на берегу, но я не посмела звать на помощь. Хороших и даже средних пловцов среди них не было. Да и крикнуть я не могла, стала задыхаться от страха. Спасло меня отчаяние. Когда я осознала, что сейчас утону, вот так, за здорово живешь, в игрушечной речке, силы как-то вдруг утроились, я вырвалась и вскарабкалась на камень, в кровь исцарапавшись. Посидела на нем несколько минут, руки-ноги дрожали. Этот случай не омрачил моей любви к рекам, даже наоборот, заворожил, зачаровал. Уходя из Человниц с банками меда в рюкзаках, мы решили, что в названии деревни надо букву «Л» заменить на «Р». У многих англичан я заметила любовь к их тихим равнинным рекам. Где-то я прочла, что одна из самых популярных строчек английской поэзии из стихотворения Эдварда Спенсера «Sweet Thames, run softly till I end my song». «Милая Темза, беги тихо, пока не кончится моя песня». Теннисон посвятил стихи ручью. Стивенсон написал стихотворение «Зеркало реки». Любимая русскими читателями книга Джером Джерома «Трое в одной лодке, не считая собаки», помимо всего прочего, подробный путеводитель по Темзе от Лондона до Оксфорда. Был даже такой англичанин Роджер Дикен, который пересек Англию по рекам вплавь. В книге «Путешествие пловца по Британии» он пишет, что видел свою страну глазами лягушки. Детская книжка Кеннета Грэма «Ветер в ивах», написанная в 1903 году, до сих пор популярна в Англии и в Америке, хотя почти неизвестна в России, во всяком случае, в мое время. Эта сказка – гимн обычной тихой речки. Река, словно гладкий, извивающийся, полнотелый зверек, гоняется, посмеиваясь за всем, что по ней плывет, хватает с бульканьем и выпускает со смехом, чтобы кинуться к новой игрушке, потом отпустить ее и снова схватить, тащить журча и опять выпустить на свободу. Река – вся дрожание и сверкание, мелькание, вспышки и блестки, шорох водоворотов, журчание и бормотание. Идешь вдоль реки, как кто-то очень маленький рядом с кем-то очень большим, с человеком, который, не переставая, рассказывает чудные истории. Когда ты, устав, присядешь на берегу, река будет болтать с тобой. Мимо тебя будет двигаться со всплесками и бормотанием процессия лучших историй на свете, посланных из сердца земли, чтобы в конце концов быть рассказанными ненасытному океану.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» новая глава воспоминаний Марины Ефимовой посвящается рекам.
Чтобы по-настоящему увидеть землю с воды, надо плыть по реке долго и медленно. Мне только однажды это удалось, и то не по реке, а по каналу, по Беломор-Балтийскому. Нас было шестеро институтских друзей-инженеров, отправившихся в начале сентября 1965 года в путешествие на Соловки. На берегу Онежского озера мы ждали на пристани, с которой суда шли через Беломор-канал в Белое море и город Кемь. В конторе выяснилось, что ждать придется дня два. На наше нытье начальник пристани ответил предложением поговорить с капитаном, отходившего через час лесовоза. Мы прикинулись журналистами, собирающими материал для книги. Игорь показал капитану новенький членский билет Союза писателей. Наш летописец Лёня показал любительскую кинокамеру, большую тогда редкость. Капитан очень высокий, очень молчаливый человек, флегматично выслушал наше вранье. Я запомнила его странную полуулыбку. не насмешливую, не добродушную, а какую-то философски всеприемлющую, улыбку человека, не препятствующего миру идти туда, куда он идет. Капитан спокойно оглядел нас серыми северными глазами и кивнул. Когда он заговорил, мы поняли, что он прибалт. Акцент был, кажется, эстонский. Он сказал, что согласен взять нас с собой до Кими. От платы категорически отказался, без слов, только движениями руки и головы. Беломорканал на тех 40 километрах, которые проложены по земле, проходит практически по кладбищу. Вдоль него кое-как похоронено не меньше 20 тысяч его строителей. Иногда это кладбище было заметно с борта судна. На низменных болотистых лесных участках мимо проплывали маленькие сложенные из камней курганчики, безымянные могилы, сохранившиеся с 30-х годов. Баржи идут по каналу от шлюза к шлюзу в притирку к стенкам, медленно, как похоронный кортеж. На нашем лесовозе этот проход ощущался особенно торжественно, потому что команда была невероятно молчалива. Я даже не слышала капитанских распоряжений, словно их и вовсе не было. К нам относились доброжелательно, улыбались, кивали приветственно, но никакого общения. Зря мы, наверное, корчили из себя журналистов. Беломорканал – гениальное гидротехническое сооружение, особенно если учесть, что на авральной стройке не было бетона, металла, грузоподъемной техники. Инженер Маслов сконструировал ворота шлюзов деревянными, ромбовидными. Для шлюзовых стен использовали старинные ряжи, деревянные срубы 15-метровой высоты, набитые камнями. И с начала 30-х годов эти деревянные шлюзы превосходно работали. Их только в 60-е начали постепенно заменять бетонными. Даже плотина инженера Зубрика была сделана целиком из дерева и тоже работала больше двух положенных сроков. Вместо самосвалов на стройке работали беломорские форды, кузовы от грузовиков, поставленные на катки из обтесанных пней. Тяжести поднимали древние журавли. Идея частичного использования труда заключенных принадлежала Сталину, но его администраторы предложили строить канал полностью силами заключенных. Правда, они докладывали, что на стройке мало инженеров, но сами тут же нашли выход из положения. Замначальника ГУЛАГа Яков Рапопорт написал Сталину с осторожной неопределенностью: «Нескольких нужных специалистов можно арестовать и прислать на канал». На том и пришили. Ведущий инженер-гидротехник Сергей Жук после окончания стройки получил орден Ленина, как и инженер Вержбицкий. Маслов, Хрусталев, Зубрик, Вяземский получили ордена Красного Знамени. Многие инженеры были освобождены. Правда, в 1937 году их снова начали арестовывать. След Маслова, например, так и теряется в ГУЛАГе. Часть инженеров перевели на строительство канала «Москва-Волга». Кое-кто из выживших был потом освобожден и даже сделал карьеру. Сталин хотел построить Беломорканал быстро и дешево, поэтому изменили проектные параметры, уменьшили ширину до 36 метров, а требуемые 5,5 метров глубины заменили четырьмя. В день открытия, в августе 1933 года, на первом судне по каналу проплыл Сталин и сказал раздраженно: «Слишком узкий и слишком мелкий». Это была правильная оценка. Крупные суда по каналу пройти не могли, и он не был включен в список великих строек коммунизма. В 2018 году Беломорканал запланировано углубить и расширить, чтобы он стал тем мощным водным путем, соединяющим Центральную Россию с Севером и Сибирью, о котором грезил в конце позапрошлого века его первый планировщик, гидротехник Всеволод Евгеньевич Тимонов. В 1900 году за проект этого канала он получил золотую медаль на Парижской всемирной выставке. Конечная остановка нашего путешествия на лесовозе – город Кемь. Мы спустились по деревянным сходням не на пристань, а прямо на песчаный берег, где расположилось в ожидании отправки множество приезжего люда. Вдоль берега стояло несколько других барж и суденышек, каждая со спущенными на берег узкими, иногда в одну доску, и очень длинными сходнями без перил. Пока мы ждали катера на Соловки до позднего вечера, на эти суденышки время от времени возвращались из города отпущенные в увольнительную матросы. Все они были в дымину пьяными и, ковыляя по песку, страшно шатались и иногда падали. Когда они подходили к сходням, должна заметить, что никто из них ни разу не перепутал свои сходни с чужими. Народ на берегу быстро заключал пари – упадет, не упадет. Дальше начинался цирковой номер – проход пьяного по сходням над водой. Публика подначивала, ахала и смеялась. Ни один матрос не упал. От берега в город Кемь вела улица не улица, скорее лесная дорога, выложенная деревянными мостками. Шаг влево, шаг вправо, непролазная грязь. Углубиться мы не решились, и потому что ничего хорошего в этом городе не предвидели, и потому что боялись пропустить катер. В прибрежной конторе не могли точно сказать, когда он придет. Ближе к концу дня солнце уже начало клониться к западу и предвечерний розоветь. Из-за мыса выплыло и стало приближаться видение в духе Александра Грина. Сине-белоснежное судно несказанной красоты. На берегу все молча смотрели на него. Из конторы вышел начальник и громко ответил на невысказанное общее изумление. «Лесовоз. Шведский». Со шведа спустили трап. Тоже длинный и узкий, но с перилами. И по нему медленно сошли на берег два стройных человека – мужчина и молодая женщина, оба в белоснежной морской форме. Спокойно переговариваясь, они прошли через наш примолкший табор и углубились в город Кемь по деревянным мосткам. Хотелось крикнуть: «Куда вы? Пропадете!» Тут мы, конечно, вспомним легенду о происхождении названия этого города. Петр I, желая сослать неугодного человека куда подальше, писал резолюцию к такой-то матери. Сокращенно получалось К-Е-М. Кемь. Наш катер пришел в темноте, а шведская пара так и не вернулась. Неужели действительно пропала? Или в городе Кемь было что-то, ради чего там стоило побывать? Два слова о море, о коротком ночном проходе до Соловков по Белому морю. В кубрике катера было жарко и душно. Мои попутчики играли в проферанс, и я одна поднялась на палубу. И одна увидела незабываемую картину. Небо было черным, а море – гладким, густым и белесым, как молочный кисель. Теперь, что бы мне ни говорили о происхождении названия Белого моря, у меня есть своя версия. Кстати сказать, на обратном пути Белое море было стального, привычного балтийского цвета и сильно штормило. Половина пассажиров провела часть пути, свесившись через перила. Меня везде укачивало, даже в легковом автомобиле. Но в юности на Кавказе знакомый водитель автобуса научил меня перед тем, как отправиться в путь по горным дорогам, выпить рюмку водки и всю дорогу петь. Очень помогает. Я воспользовалась его советом и на штормовом Белом море. Всю дорогу я стояла на палубе, прижавшись спиной к маленькому иллюминатору, и пела. Спела все, какие помнил, романсы, потом военные песни, советские, антисоветские. Когда уже показался берег, иллюминатор за моей спиной приоткрылся, и хриплый голос сказал: «Девушка, вы еще псалмы не пели. На реках никого не укачивают».
Марина Ефимова посвящается рекам. Окончание главы воспоминаний в следующем месяце. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой. Сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. цикле «Мифы и репутации» идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. Звучат разговоры о писателях 19 и 20 века.
С детства знакомое, можно сказать, родное имя, едва ли не самое раннее чтение из русской классики, что называется «Из первых игр и первых букварей». Никаких еще вечеров на хуторах, никакого кошмарного Тараса Бульбы. А о Тургеневе уже что-то знали школяры самых младших классов.
Писатель в этих беседах берется в своем главном, с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. Несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом.
Мы посвятили ее тем людям, тем событиям, тем явлениям исторической жизни нашей страны, благодаря которым, в частности, я могу сейчас с вами обсуждать эти вопросы, вести эту программу, говорить то, что я говорю, не опасаясь, что при выходе на улицу меня тут же посадят в черный воронок и увезут.
Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.